Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портник. Добрый день, дорогие радиослушатели. Насколько новая украинская власть способна к проведению реформ политических, экономических, социальных? Насколько украинское общество готово воспринять новую власть как реформаторскую и действительно ли преодолим раскол в обществе и по региональным, и по политическим признакам, который можно проследить по ходу каждых выборов главы государства и каждых парламентских выборов? И как изменилась Украина за время, когда ее президентом стал Виктор Янукович? Вот обо всем этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Редактором отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергеем Рахманиным. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну, вот вчера как раз была встреча делегации Украины и Европейского Союза, и как будто бы было сказано очень много правильных слов украинской стороны и необходимости украинских экономических реформ, и о том, что свобода слова является фундаментальной ценностью, и о том, что нужно развивать отношения с Евросоюзом по всем, так сказать, направлениям. Сегодня премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства даже говорил о том, что Евросоюз будет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы. То есть как будто бы риторика, да, она ведь не сильно отличается от той риторики, которая была еще недавно. Если бы все это произнесла Юлия Тимошенко, это звучало бы примерно таким же образом. Но вот всегда есть вопрос, была ли это тогда риторика отвечала действительности, и насколько сейчас риторика отвечает действительности? А если нет, то зачем все эти слова произносятся?
Замечательные вопросы, главное, их мало, отвечать на них можно, наверное, суток трое, но если по ускорению...
У меня час программы, поэтому да. Можете ровно час отвечать, потом мы разойдемся.
Да. Если очень коротко, то с моей точки зрения, это, безусловно, субъективный взгляд, новая украинская власть по-прежнему находится в состоянии ожидания. И состояние ожидания связано с тем, что единство, которого ждали от этой команды, по-прежнему в ней не наблюдается. То есть существует единая монолитная точка зрения на какие-то фундаментальные вещи. Но эти фундаментальные вещи для новой украинской власти носят исключительно меркантильный, материальный характер. А все остальное, то, что касается идеологических, преобразовательных, мировоззренческих вещей, тут по-прежнему нет единства, поскольку существует как минимум три разных центра влияния, которые между собой пока еще не пришли к единой точке зрения. Речь идет о правительственной команде, возглавляемой Николаем Азаровым. Это человек, который приверженец такого, скажем так, советского стиля в политике и в экономике. Он приверженец ручного режима управления всем.
Ну, в этом смысле, значит, он похож на Юлию Тимошенко, она тоже хотела сама.
Он, безусловно, на нее похож, это правда, хотя он еще меньше заражен либерализмом, чем Юлия Владимировна, которую все-таки частично переучили. Во-вторых, существует некое либеральное крыло в администрации президента, которое подталкивает своего патрона к некоторым реформам. Оно находится в состоянии жесткой оппозиции к правительству, которое не воспринимает идеи, которые оно генерирует. И существует, собственно, новый хозяин банка Виктор Янукович, который, с одной стороны, во многом разделяет точку зрения Николая Азарова, с другой стороны, он поддается давлению своего окружения, поскольку понимает, что нужно что-то менять. Потому что при всем при том, что Виктор Федорович достаточно хорошо был осведомлен о состоянии дел в украинской экономике, в принципе, я думаю, что он ужаснулся, когда узнал, в каком состоянии она находится. Я думаю, что это не камень в огород Юлии Тимошенко, потому что, будь на ее месте кто-либо другой, украинская экономика находилась в таком же состоянии. И получилось так, что, собственно, вот сейчас некая черта, некий порог, некий рубеж, когда все, что могло, оно уже исчерпало свой ресурс. То есть все требует модернизации, начиная от законодательства, которое в значительной части не менялось с конца 80-х, начала 90-х годов, заканчивая инфраструктуры, объектами, которые тоже требуют капиталовложения, модернизации, обновления, преобразования и так далее. То есть Янукович понимает, что если он ничего не будет делать, то с высокой степенью вероятности его власть будет недолгой, каким бы образом он ни закатывал страну в бетон. Поэтому, с одной стороны, он осознает необходимость что-то делать, с другой стороны, ему очень тяжело на это решиться. И вот пока существует этот конфликт, по сути, в Украине ничего не происходит, кроме разговоров. Разговоров о необходимости, а дальше идет по тексту. То есть идет риторика, в общем-то, ожидаемая, прогнозируемая, за которой пока еще никаких конкретных вещей не идет. До сих пор что происходило, реально в Украине происходило, вот в чем Украина изменилась. Ну, во-первых, восстановилась управляемость государством, восстановилась де-факто и восстанавливается де-юре исполнительная вертикаль времен Кучмы и достаточно жестко закручиваются гайки во всех сферах, включая сферу свободы слова. И именно поэтому представители команды Януковича и Азарова так много говорят о необходимости ее защищать. Потому что если бы с ней было все в порядке, то говорить об этом, в общем-то, особой необходимости не было.
Но, может быть, тут другая причина. Может быть, причина в подозрительности журналистов, потому что журналистская команда совершенно очевидная, и тут не нужно вам это объяснять, подозревает новую власть, которая чужда вот этой вот журналистской команде, в том, что эта команда хочет свободу слова ограничить, или, по крайней мере, ограничить право журналистов не только там на сообщение информации, но и на выражение мнений. Мнение об этой команде у большей части украинских журналистов, ну, отрицательное, да, это не секрет.
Это не секрет, да, это естественно. Я думаю, что отчасти вы правы. Правы почему? Потому что действительно пока, вот если говорить о каком-то фундаментальном наступлении на свободу слова, то пока его еще не произошло. То есть назвать то, что происходит со свободой слова, там, политикой удушения, которая практиковалась во времена Леонида Кучмы, особенно в тот период, когда администрация создала Виктора Медведчука, конечно, параллели проводить нельзя. Дело в том, что трудно говорить, чему научился Виктор Янукович, но его команда, безусловно, многому научилась, и на опыте своих предшественников, и на своем собственном печальном опыте, они сделали хорошую работу над ошибками, и очень многих ошибок не повторяют. Ну, вот характерный пример. Представитель, сотрудник управления Державной охраны, то есть, по сути, телохранитель Януковича, применил неоправданно физическую силу к журналисту, поднялся естественный шум, после чего представители управления государственной охраны извинились перед журналистом. То есть это показательная штука, потому что, грубо говоря, если бы такое случилось во времена премьерства Януковича до Оранжевой революции, я себе такого бы представить не могу в принципе.
Чтобы были извинения.
Конечно, никогда в жизни. То есть во многом научились, потому что это, на этом, ну, это показал даже пример Виктора Ющенко. Виктор Федорович смотрит телевизор, я не знаю, читает ли он книжки и газеты, но телевизор смотрит точно. Он прекрасно помнит, какой был шум, какая была реакция журналистского сообщества на откровенное хамство, которое позволял себе Виктор Ющенко в отношении некоторых журналистов. Каким образом разные и часто воюющие между собой журналисты консолидировались, защищая собственное право. Поэтому, прекрасно это понимая, он гайки, то есть, скажем так, настроение закручивать гайки существует. Попытка закручивать гайки тоже наблюдается, но пока она не приобрела масштабного характера, потому что существует внутренний страх. То есть нынешняя власть, она во всем, в том числе и свободе слова, она как ребенок, она осознает границы дозволенного. Вот она делает шаг и смотрит на реакцию. После этого идет дальше. И это проявляется и в словах, и в делах очень многих государственных чинов. Речь идет и о главе СБУ, и о главе МВД, и о главе Госкомтруда, в общем, Министерства труда и социальной политики, прошу прощения. То есть очень многих людей, которые делают определенные шаги, потом смотрят на реакцию. То есть, в принципе, есть определенное намерение, есть настроение, есть желание закрутить гайки. Но пока оно не приобретает такого массового характера. И то, что журналисты где-то даже гиперболизируют степень опасности, это, в общем-то, оправдано. Потому что это та ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ведь в ситуации, которая сейчас сложилась со свободой слова, существует еще одна проблема, связанная с тем, что нынешняя власть, по большому счету, до конца не уверена в собственных приоритетах политических.
Не уверена, это факт. Она не уверена, но это не единственная проблема нынешней власти. В действительности, вот смешная была, наблюдается история. Чем в действительности удивил, вот, скажем, Виктор Янукович сегодня, ну и, скажем так, близкие представители его окружения? Они позволяют себе говорить то, что думают, очень часто, не всегда. Но это...
И не все.
И не все, разумеется. Но политике это не присуще в принципе, а украинской политике тем более. Но вот эта власть, она позволяет себе откровенно, иногда даже по-хамски, говорить и делать то, что, как она думает и как себе она это представляет. Единственное, что вот удивляет на фоне всего этого, то есть можно говорить и делать практически все. Потому что пока до сих пор общество, как ни странно или как ни парадоксально, это позволяет. Единственное, что, вот, что лично меня удивило, то, что осуществлен определенный поворот в сторону России. Он, в общем-то, ожидался, но никто не думал, что он будет таким резким и таким быстрым. Но при всем при этом и Янукович, и глава его администрации, и премьер-министр постоянно настойчиво, я уже не говорю о министре иностранных дел, говорят о необходимости интегрироваться в Европу. То есть почему при этом сохраняется риторика о необходимости евроинтеграции, которая, в общем-то, не происходит, а происходит все с точностью до наоборот. Вот это меня единственное, что удивляет. То есть все равно какая-то неуверенность в определенных лозунгах, идеологемах, максимах, которые придумала себе эта власть, все равно она присутствует. Эта неуверенность чувствуется в ее шагах.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин, ведет эту программу Виталий Портников. Вот, возможно, то, что происходит, предложение европейской риторики со стороны власти, как раз и говорит о том, что настоящего резкого поворота в сторону России не произошло. Я вот, честно говоря, не вижу этого резкого поворота. Я понимаю, что могу быть, так сказать, непопулярным в своем видении, но я считаю, что пролонгация пребывания мало кого интересного Черноморского флота в Севастополе еще там на 25 лет, это скорее насмешка над Россией, потому что все прекрасно понимают, что речь идет скорее о таком пропагандистском шаге, чем о каком-либо геополитическом факторе, который серьезно может изменить расстановку сил в мире. Возможно, это не совсем понятно там российским телезрителям, российским радиослушателям. Возможно, это такая момент самоуспокоения российской политической элиты, которая все больше и больше превращается в элиту третьеразрядного государства. Да. Но во всем остальном, что действительно Россия хотела бы получить от Украины, таможенный союз, участие, допустим, присоединение к российским интеграционным проектам, что тоже вслух говорилось не раз, решение вопроса собственности бывшего союза, что не удалось решить с предыдущим руководством, и казалось, что легко будет решить с нынешним. Ничего этого не происходит. Да, кстати, очень важный фактор для России, уж точно в психологическом плане гораздо более важный, чем Черноморский флот, признание независимости Абхазии и Южной Осетии, на что было сказано никогда. Никто России таким образом не отвечал на ее предложение подобного рода и вообще на предположение о возможности. Даже западные страны не произносили слова никогда в отношении этих грузинских автономии. Ну, можно тут перечислить еще ряд факторов. Вот если бы поворот был, по крайней мере, не было бы такого жесткого отношения.
Я тогда могу привести точно такой же список. Но начнем с того, о чем вы говорили. Да, действительно, вот если брать приоритетные вопросы российские, которые озвучивались еще, я помню этот перечень, допустим, он там не имел официального статуса, но он существовал. То есть это пролонгация максимально возможное пребывание Черноморского флота, это нулевой вариант по собственности, это признание Южной Осетии и Абхазии, а также возможное присоединение к таможенному союзу и к ОДКБ. Вот это как бы перечень максимальный набор. Но существовал еще более мелкий перечень. Более мелкий с точки зрения России, но отнюдь не мелкий с точки зрения Украины. Я могу об этом говорить. Во-первых, это фактическое выравнивание правах русского и украинского языка, то, что сейчас происходит.
Это не станет нужно, по-моему, не столько России, сколько электорату господина Януковича.
Я думаю, что дело в том, что этот вопрос россиянами, причем на разном уровне, поднимался неоднократно всю избирательную кампанию во время всех встреч и эмиссаров Януковича с эмиссарами Медведева и Путина и напрямую. То есть этот вопрос, оказывается, он нужен не только электорату Януковича. По большому счету, электорат Януковича, который нуждается в официальном признании, он невелик. Потому что есть определенное достаточно большое количество избирателей Януковича, которые употребляют в обычном повседневном обращении русский язык, но никто до сих пор не мешал им говорить по-русски, учиться в русских школах. Более того, даже вопреки закону можно было подавать документы в суд на русском языке, и они там принимались, выдавали справки на русском языке по факту, вопреки закону. Поэтому, на самом деле, та часть электората, которая в этом нуждалась, она невелика. И это реверанс не электорату, это реверанс России. А Голодомор – болезненный вопрос для Российской Федерации. Профильные министры называют это бредятиной, хотя напомню, что он первый употребил слово «геноцид» в отношении Голодомора, именно он. И то, с какой легкостью он отказывается от собственных слов, в общем-то, характеризует его самого. Это тоже болезненный вопрос для Российской Федерации. Сейчас он будет снят с повестки дня, потому что готовится изменение в закон. Следующий этап тоже очень важный. Речь идет о экономических проектах, целой ряде. Во-первых, сейчас происходит реприватизация в Украине фактически в пользу России. То есть целый ряд промышленных объектов меняет собственников, и этими собственниками явно или тайно являются российские олигархи. И это тоже важный вопрос, тоже важный момент. Это было фактически невозможно при предыдущем режиме, но это с легкостью осуществляется, и не всегда за реальные деньги при режиме Януковича. Это тоже правда. Разрабатывается целый ряд вопросов, связанных с участием российского капитала в украинских проектах. Речь идет и о достройке атомных энергоблоков, в частности, на Хмельницкой АЭС. Речь идет о системе ВТС, где Украина благодаря иракскому контракту вышла на позиции мировых лидеров. И сейчас Россия заинтересована в украинском в военно-промышленном комплексе не меньше, чем Украина в российском. Речь идет об авиастроении, речь идет о целом ряде других вопросов, речь идет о модернизации газотранспортной системы, тоже вопрос, который давно интересовал россиян с вполне практической точки зрения, что было невозможно ни при президенте Ющенко, ни при премьере Тимошенко. Этот список можно продолжать, поэтому если считать по очкам, то Россия получила гораздо больше, чем могла себе представить. И более того, если речь идет, если говорить об том, о чем вы говорили, но я думаю, что категорического отказа ни по одному из этих вопросов пока еще нет. И теоретически все эти вопросы еще могут решиться в пользу России. Не говорю, что это так случится. Это будет зависеть от целого ряда обстоятельств, самых разных. И не только от позиции Киева и позиции Москвы, но и от внешних факторов. Но, в принципе, пока на сегодняшний день было бы странно, если бы, имея Крым, Украина признала бы Южную Осетию и Абхазию. Это было бы, как минимум, удивительно. Я уже не говорю о том, что Виктор Федорович, как минимум, должен выучить, о чем идет речь. Потому что он регулярно Южную Осетию называет Северной, и, по-моему, очень плохо себе представляет, где это находится.
Ну, слушайте, таких политиков, которые, в общем, не разбираются в чужой географии, очень много.
Нет, ну, если выучат, может и признают. Да. Это раз. Во-вторых, то, что касается таможенного союза, здесь тоже есть нюансы, поскольку до сих пор Украина рассчитывает на кредит и от Международного валютного фонда, и от других финансовых институций, то, учитывая то, что она является членом ВТО, то, в общем, тогда было бы грубым поступком сейчас, как минимум, даже заявлять о необходимости вступать в таможенный союз. То есть это грозит колоссальными потерями и уж точно потери надежды на получение кредита. Ну и то, что касается ОДКБ, в принципе, по сути, первый шаг уже сделан, поскольку принят закон, вы знаете, какой закон, в котором фактически признано ликвидировано положение из закона об основах национальной безопасности, где говорилось о конечной цели Украины вступления в НАТО, и документально, законодательно закреплено понятие внеблоковая политика. То есть, по сути, еще один раздражитель, то есть даже вербальное желание, нереальное вербальное желание Украины присоединиться к НАТО, уже с этим тоже распрощались. То есть натовская тематика снята с повестки дня. Хотя на самом деле понятно, что ни в каком НАТО нас не ждали, более того, мы ровным счетом ничего не делали, чтобы там оказаться. Но сам жупил. То есть пока все происходит именно так, как, в общем-то, устраивает Россию. Кроме нескольких действительно принципиальных вопросов, но и там нет категорического отказа. Все эти вопросы, они в подвисшем состоянии. Дело в том, что я думаю, что Янукович был бы еще более податливым, если бы он видел встречные шаги со стороны Москвы. Если бы она была чуть-чуть поболее сговорчивой. Потому что все те предложения, которые озвучивает Янукович, они не воспринимаются Российской Федерацией.
Потому что они не очень нужны России. Наверное.
Совершенно верно. Россия занимает жесткую прагматическую позицию. Янукович к этому не был готов. И вот именно сейчас, возможно, к нему приходит необходимость осуществлять некое подобие жесткой прагматической политики по отношению к Кремлю. Но это не факт. Потому что в действительности Украина, по большому счету, ничего для себя не добилась, кроме понижения цены на газ, очень условно, и то это понижение цены на газ, оно отразится исключительно на олигархах, то есть на держателях пакетов металлургических и химических предприятий. Для всех остальных цена на газ не упадет, а возрастет. В частности, она упадет, возрастет для потребителей. Это известно, цена на газ будет повышаться регулярно. И поэтому, в общем-то, если говорить с точки зрения электоральной, то Харьковские соглашения ничего ровным счетом не дали электорату, ни электорату Януковича, ни избирателям, которые голосовали против него. Для нас цена на газ повышается. Она понижается для Ахметова, Фирташа и прочих миллиардеров, которые владеют крупными предприятиями.
Ну, вам сказал бы любой человек, что в этом смысле важно, что понижается цена на газ для олигархов, понижается цена на металлургической промышленности, значит, сохраняются рабочие места, сохраняется возможность налоговых поступлений в бюджет, значит, сохраняется возможность...
Знаете, нет здесь прямой зависимости, тоже об этом можно говорить очень долго, но, во-первых, если проследить, проанализировать ситуацию, то как раз на предприятиях олигархов практически не было сокращения, это раз. Во-вторых, несмотря на экономический кризис, у них практически не менялась цена на товар, она не понижалась и не повышалась, она не зависела ни от цены на газ, ни от... Они искусственно держали в надежде на лучшие времена, это два. Три, что касается налоговых отчислений, то при существующей налоговой политике, у нас предприятия экономически, по сути, по факту, платят столько, сколько считают нужно. Вот если проанализировать налоги, которые платят ведущие украинские предприятия, то выясняется, что, по сути, налоговая приходит к ним и просит их заплатить столько, сколько они считают нужным, только для того, чтобы они платили. Поэтому объем, то есть рост продукции, рост цены или понижение цены никоим образом не влияет на сумму налогов, которые отчисляют ведущие украинские производители в государственный бюджет. Прямой зависимости здесь нет. Нынешнее налоговое законодательство, по сути, позволяло им платить налоги так, как они считали необходимым.
Вот, власть меняет налоговое законодательство. Обещает принять налоговый кодекс.
Обещает принять налоговый кодекс. Я вообще, я не самый глубокий экономист, но то, что мне бросилось в глаза, я вздрогнул. Я начал общаться с людьми, которые в этом разбираются несколько лучше, чем я. И, в общем-то, мои подозрения оправдались. По сути, это конь, трепетная лань, слон, крокодил и змей Горыныч в одном флаконе, в одном наборе. Это несколько разных концепций, несколько разных подходов. Несколько разных векторов развития как бы бюджетной и налоговой политики, которые разрабатывались разными центрами, независимо друг от друга. И вот сейчас их в экстренном, спешном порядке соединяют в один документ. Каким образом это будет работать, не может сказать ни один человек в этой стране. И будет ли работать вообще. Поэтому я бы поостерегся комментировать этот налоговый кодекс и критиковать и хвалить его по той простой причине, что пока его нельзя назвать цельным документом. Это свод совершенно разных, часто не просто противоречащих, а взаимоисключающих, антагонистических подходов и документов, которые спешно, подчеркиваю, спешно, а это еще одна характеристика нынешней власти, очень быстро сделать, очень быстро слепить, практически без подготовки, без изучения, без чтения, без корректировки принять, а дальше посмотрим, подкорректируем в ручном режиме. И необходимость ясна, потому что в связи с необходимостью, скажем так, получения новых кредитов, необходимо принять новый бюджет на следующий год осенью. Для того, чтобы осенью он был принят, необходима новая налоговая база, которая обещана. Поэтому поставлена задача вот до окончания сессии, до которой осталось меньше месяца, принять этот новый налоговый кодекс, на основании которого будет принят бюджет, который все равно будет потом в ручном режиме, как это у нас каждый год происходит, регулироваться, поскольку за почти 20 лет независимости лично я не помню ни одного бюджета, который был бы выполнен, ну хотя бы приблизительно. То есть вот в соответствии с той бумагой, которая выходила из стен Верховной Рады.
Ну, заметим, что Сергей Рахманин, он никакой особой надежды новой украинской власти не оставляет на какое-либо успешное, по крайней мере, развитие ситуации.
Это ну, такой... не факт. Да,
скажем, у вас будет оптимистическая часть будет как раз во второй части программы. Я почему это подвожу? То есть у вас есть шанс. То есть, если вы хотите, как сказать, оправдаться, то у вас есть шанс еще так 30 минут показать, что эта власть все-таки гораздо лучше, чем вы не рассказывали, так сказать, все эти 30 минут. То есть есть системная вот такая вещь, которую вы предложили, то есть системная катастрофа, а теперь можно 30 минут поговорить о системном успехе. Это если есть желание. Напомню, что мы вернемся в эфир с Сергеем Рахманиным сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Это программа «Час пресс», которую ведет Виталий Порников. Мне осталось только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 после новостей Анна Качкаева будет беседовать о ситуации в Киргизии, о том, кому эта ситуация выгодна и чем может помочь международное сообщество, с главным редактором агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым, директором киргизского представительства Internews Network Марией Раснер, она будет по телефону из Бишкека, и руководителем группы по изучению Центральной Азии Института этнологии и этнопологии Российской Академии Наук, доктором исторических наук Сергеем Абашевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Хасавюртовском районе Дагестана убиты 3 боевика. В бою погибли 4 сотрудника правоохранительных органов. 3 ранены, сообщили Интерфаксу в штабе объединенной группировки войск. Группа боевиков была блокирована в одном из домов. Спецназ штурмовал дом. Личность убитых боевиков устанавливается. В Киргизии задержан подозреваемый в организации беспорядков на юге страны. Как сообщили в комендатуре Джалал-Абадской области, задержанный Пайзулабек Рахманов, член партии АКЖОЛ, поддерживающий экс-президента Курманбека Бакиева. В Киргизии сегодня первый из 3 дней траура по жертвам межэтнических столкновений на юге страны. Погибли более 180 человек, пострадали свыше 1800. В южный регион республики начала поступать гуманитарная помощь. Оппозиционеры и правозащитники проведут сегодня на Триумфальной площади в центре Москвы митинг, посвященный событиям 31 мая, когда на этом же месте милиция разогнала акцию в защиту свободы собраний. Президент США Барак Обама заявил, что власти Соединенных Штатов будут бороться с утечкой нефти в Мексиканском заливе всеми имеющимися средствами и столько времени, сколько потребуется для полного восстановления пострадавшего региона. В телеобращении к нации Обама также заявил, что его администрация будет добиваться от концерна British Petroleum, владельца аварийной скважины, возмещения ущерба. Правительство Израиля сегодня рассматривает меры ослабления блокады сектора Газа. В последние недели Израиль стал объектом острой международной критики после того, как 31 мая израильский спецназ пресек плавание нескольких судов с грузом для Газа. В столкновении были убиты 9 пропалестинских активистов. В Чаде освобожден похищенный 10 дней назад сотрудник благотворительной организации. В Мексике в туристическом городе Таско в перестрелке с армейскими подразделениями убиты 15 вооруженных лиц. Президент Афганистана Хамид Карзай начинает сегодня 5-дневный визит в Японию.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, наш гость сегодня, редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин. Мы обсуждаем текущую политическую ситуацию на Украине. 8-800-222-12 – это номер прямого эфира, по которому могут звонить наши российские радиослушатели. Это бесплатный номер для всех регионов России. И 490-28-05. 490-28-05 – это наш номер в Киеве, вот, по которому могут звонить наши украинские слушатели. 490-29-05, простите. 490-29-05 – номер, по которому могут звонить наши украинские слушатели. Так что звоните, задавайте вопросы гостю, а мы, собственно, продолжим нашу беседу. Потому что вот вы, в конце, когда я вам сказал, что вы, в общем, не оставляете никаких шансов, сказали, что какие-то шансы есть. Так мне просто интересно тогда, в чем
их космос? Нет, шансы, безусловно, я оставляю. Первый шанс и главный шанс заключается в следующем. Я уже об этом говорил. Виктор Янукович, у него как минимум присутствует понимание того, что если ничего не будет делать, то страна просто развалится по объективным причинам и с малопрогнозируемыми последствиями. Ему это очень сильно не хочется. До сих пор все, что делает Янукович, оно подчинено только одному – повышению или, как минимум, сохранению его рейтинга. А если жизнь станет грустной и тяжелой, еще более грустной, еще более тяжелой, по крайней мере, для некоторых слоев населения, некоторых регионов, то это вряд ли отразится позитивно на его рейтинге, он это понимает. Поэтому он просто обречен на некие телодвижения. Это раз. Второе. При всем достаточно критичной оценке команды, которая пришла к власти, надо отдать ей должное в том смысле, что если сравнивать ее, например, с командой президента Ющенко или с командой кандидатов президента Тимошенко, в ней гораздо на более высоком уровне исполнительская дисциплина, что очень важно в нынешней ситуации. Это объективная оценка. И второе, в ней собрано достаточно большее количество квалифицированных специалистов, то есть профессионалов в самых разных сферах. Другое дело, для чего и для кого и как они употребляют свои знания, но то, что эти знания, опыт практически и теоретически присутствуют, это факт. Ну, например, никогда у нас не было такой мощной, действительно мощной интеллектуальной, профессиональной команды юристов во власти. Я давно уже не припомню.
Которая пришла от Юлии Тимошенко. Частично.
Часть,
да?
Тимошенко, да, вот, часть досталась наследство от Кучмы, часть это взращенные кадры, но, грубо говоря, усилий Портнова, Лавриновича и Лукаш, ну, я только трех называю, хотя на самом деле этот список гораздо длиннее, гораздо больше. Это специалисты, которые достаточно хорошо знают законодательство, в том числе и теоретическую и практическую сторону этого вопроса. И об этом говорить можно очень много. То есть там есть абсолютно провальные персонажи, но есть достаточно большое количество профессионалов. Это второй момент. И третий момент. Если говорить о команде Януковича, то очень важно обратить внимание на следующую деталь. Они заполняют, причем в достаточно быстро, дырки в законодательстве, дырки, которые существуют иногда с конца 80-х годов. Как? Это тоже вопрос. Но в любом случае, изменять закон гораздо проще, чем принимать его заново. То есть, как минимум, они засеют дикое поле, некий пустырь различными культурами, а потом эти культуры можно возделывать, сажать новые, но в любом случае это будет уже обработанная какая-то площадь. Поэтому в какой-то степени они выполняют роль санитаров, и это тоже хорошо. Но! Есть серьезное но. Вот то, что лично меня, например, пугает. Меня пугает очень смутное, не то что не совпадающее с моим, а практически порой отсутствующее, в том числе у ключевых персонажей команды Януковича, представление о том, что является украинскими национальными интересами, суверенитетом, независимостью, территориальной целостностью. То есть все эти представления для них носят часто очень смутный характер.
Или прикладной.
Или прикладной, или вообще отсутствует. То есть они не воспринимают. То есть, во-первых, не то, что даже не существует единого подхода. И дело даже не в том, что, например, это не совпадает с моим. Вопрос, а что тут такого, это наиболее естественный ответ на вопрос, что же вы делаете, причем с конкретными адресными вопросами, не с общетеоретическими. Вот это страшно, то есть они могут потерять страну, потерять независимость, даже не заметив этого, потому что представление о том, что это такое есть, у них просто отсутствует. Вот это самое страшное. То есть национальный интерес в практическом, жестком, прагматическом смысле этого слова, даже такой, какой существует, например, я же не говорю о Назарбаеве, даже у Лукашенко, у них отсутствует в принципе.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, говорите только громче.
Марина Николаевна, Москва. Я хотела, знаете, какой вопрос задать. Вот поскольку Украина пошла нашим путем, у нас самый страшный вот для населения вопрос, самый животрепещущий, это коррупция низовая всех органов власти. Вот при Ющенко вроде бы у вас и в ГАИ был какой-то порядок, не было такой коррупции дикой. Где-то еще, в общем, вы были вроде бы на более высоких позициях. Вот теперь, имея, так сказать, президента такого криминального авторитета, как вы считаете, будет у вас коррупция, и как она сейчас у вас продвигается, увеличивается, уменьшается, и какая она у вас будет?
Спасибо, очень хороший вопрос. Кстати, это еще один вопрос, еще один момент, о котором я хотел сказать, и просто забыл. Хорошо, что вы мне об этом напомнили. Значит, существует определенная иллюзия по поводу того, что при предыдущей власти у нас коррупция была несколько полегче. Скажем так, был период, когда с ней действительно было полегче, потому что чиновники, они боялись чистки рядов, боялись жестокой борьбы с коррупцией, они просто затаились. Они с перепуга не брали взяток вообще. А милиция действительно был такой период, когда они просто боялись брать взятки, то есть любые. Вот. Но поскольку ничего ровным счетом не происходило, то коррупция вернулась, и вернулась в гораздо более высокой степени, более жесткая, более нахальная, более масштабная по той простой причине. Потому что при предшественнике Ющенко Кучмы существовали определенные правила. То есть нельзя было брать там выше чина, или нельзя было брать выше определенной суммы, или нельзя было брать, там, например, за какие-то эти самые. То при Ющенко контроль над этим отсутствовал в принципе. И как ни печально, но именно при Ющенко коррупция, особенно в судебной сфере, она расцвела таким буйным цветом, которого не было никогда ни при Кравчуке, ни при Кучме. Поэтому коррупция, к сожалению, по уровню коррупции, уровень коррупции мне трудно сравнивать с российской, поскольку я в России никогда не жил, и судить об масштабах российской коррупции могу только по газетным публикациям.
В России все хорошо с коррупцией, но она скорее вот такая, как это сказать, вертикальная.
Да.
А украинская коррупция горизонтальная.
Совершенно верно. Да, вот. Что собирается делать Янукович? Он собирается действительно идти по российскому пути и строить вертикальную коррупцию. Что имеется в виду? Есть абсолютно четкое представление о том, что нужно посадить, обязательно посадить за коррупцию некоторое количество персонажей. Причем часть персонажей должны быть высокопоставленных из числа ярких представителей прежней властной команды и низовых чиновников. 2, 3, 4 десятка, во-первых, для того, чтобы навести порядок в этом, учет и контроль, во-вторых, для того, чтобы показать населению и отчасти Европейскому Союзу, это тоже важно, необходимость, возможность, желание бороться с коррупцией. Но на самом деле здесь еще все абсолютно практический подход, то есть будет построена коррупция по вертикали. То есть как восстанавливается исполнительская вертикаль, точно таким же образом будет восстановлена коррупционная вертикаль. То есть гораздо меньше будут брать внизу, но гораздо масштабнее будут брать наверху. И будет четкая система отчислений, то есть будет примерно такая коррупция, которая была, например, в правительственной системе времен раннего Кучмы, когда каждый четко знал, за что он берет, сколько берет, как он берет и каким образом отдает. То есть коррупционная анархия, которая была при Ющенко, не будет. Хорошо это или плохо, не знаю. Наверное, плохо, но с другой стороны, если хотя бы какая-то часть чиновников будет бояться брать взятки, возможно, это приведет не к тем последствиям, на которые рассчитывают те, кто организовывает вот эту такую потешную борьбу с коррупцией.
Послушаем следующий. Ну, здрасте, говорите, пожалуйста.
Говорите. Алло, да. Это мне?
Да, это вам. Кто вы?
Здравствуйте, это Андрей из Москвы. Виталий, я слышал ваш комментарий по поводу четырех никогда Януковича. Мне кажется, что это пропагандистская уловка. Мне кажется, что все эти никогда были заранее согласованы с Москвой, поскольку должно быть, с точки зрения внутриукраинского пиара, должно быть хоть что-то, на что бы Янукович смог ответить никогда. Я думаю, что вот эта проблема, допустим, признания Абхазии и Осетии, она, Москва уже успокоилась по этому поводу, в принципе, уже не так нервно реагирует на отказ других стран признавать, поскольку видит его под Северного Кипра и Тайваня и прочее. Вот. По поводу, допустим, объединения с Нафтогазом, это с точки зрения основной профессии Владимира Владимировича, это просто операция прикрытия. То есть общественности сунули такую наживку там, что вот, дескать, собираемся объединиться, общественность это дело жует, концентрирует на этом свое внимание, а в это время делаются другие, более нужные дела и так далее. Вот такое мое мнение.
В этом замечании, возможно, есть логика, но мне совершенно непонятно, зачем это нужно для... Вы понимаете, украинский электорат Виктора Януковича, я не знаю, согласитесь, но господин Рахманин, когда слышит эти «никогда», его передергивает от раздражения, понимаете? Это внутри Украины не играет в пользу президента. Того президента.
А украинцам неприятно?
Нет, неприятно. Нет, тем украинцам, которые голосовали, голосуют и будут голосовать против Януковича, приятно. А тем, кто за него голосует, неприятно.
Знаете, да, вот. Я готов согласиться и с слушателем, и с Виталием, потому что отчасти, да, я тоже думаю, что это не были самые принципиальные требования россиян. Гораздо более серьезные интересы у них были в экономической сфере, и их интересы пока очень быстро и очень успешно реализовываются. Что касается никогда с Россией. А я, кстати, этого не исключаю. С другой стороны, вот я с чем я готов согласиться, что эти никогда никоим образом не влияют на украинский электорат. Люди, которые голосуют за Януковича сознательно, им абсолютно все равно, что он говорит по этому поводу. Люди, которые голосуют его против, он в их глазах ровным счетом ничего не выигрывает. А другое дело, что, например, то, что касается объединения НАК, «Нафтогаз» и «Газпрома», то это было просто, скажем так, Путину нужно было немедленно придумать что-нибудь, чтобы перебить триумф Медведева с харьковскими соглашениями. И вот тогда была придумана эта схема с таким смешным теоретическим объединением НАК, «Нафтогаз» и РАО «Газпром». Но это в любом случае это было нереализуемым.
Но ведь в этом смысле, когда я говорю о том, что электорат Януковича к этому относится с раздражением, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. По большому счету, Янукович не только в этом. Янукович вообще старается работать на собственный электорат. Во внутриполитический вопрос.
Исключительно, да. Вот, кстати, в чем его отличие от всех предыдущих президентов, которые, как минимум, пытались изображать работу на разные регионы. Янукович работает исключительно на свой адресный электорат. Ему глубоко вот то, что его и заявления, и шаги, которые касаются и закона о признании геноцида, и того, что касается о религии. То есть он демонстративно лоббирует Украинскую православную церковь Московского патриархата, игнорируя и даже ущемляя в правах остальных.
Но Ющенко тоже особенно не стремился к чужому электорату.
Да, но Ющенко, по крайней мере, демонстрировал некую... То есть у Ющенко, например, и Филарет, и Сабадан, то есть два главных патриарха, двух основных православных ветвей, и греко-католическая церковь, и Украинская автокефальная церковь, то есть все предстоятели крупнейших украинских конфессий на всех государственных праздниках, они были вместе. Ющенко мог себе позволить молиться в различных церквях разных конфессий. Янукович исключительно в Московском патриархате. И это болезненно отражается даже на той части электората, который, в общем-то, который он не сильно не симпатичен, но который, например, ходит в другие церкви и говорит на другом языке.
Знаете, вот это очень болезненно. На самом деле это оказалось не так. Я об этом писал. Писал. Получил огромное количество откликов от людей, которые являются сторонниками Виктора Ющенко, как раз Ющенко, и которыми говорили о том, что они как раз удивлялись тому, что президент ходит в различные церкви во время молитвы. Потому что молитва — это когда ты отстаиваешь всю молитву. На следующий день ты можешь там посещать что угодно. То есть они как раз считали, что Янукович поступил честно, показывая прихожанинам, какой церкви он является.
В данном случае я говорю не только и не столько об этом.
Но я просто привожу этот пример. Да?
Фактическое согласие Януковича на то, что часть церквей, которые перешли под амоформ Украинской автокефальной церкви, Украинской греко-католической церкви и особенно Киевского патриархата, будут возвращены в лоно Московского патриархата, это очень болезненно восприняли. Особенно на севере, в центре Украины. Сейчас не говорю о Западе и о Востоке. Потому что, например, в России существует достаточно, я так понимаю, условное представление о том, как выглядит Украина. Я сегодня смеялся, когда я услышал по новостям, не помню какого российского канала, что на Западной Украине, в частности в Сумской и Черниговской областях, происходит, значит, там ликвидация последствий наводнения. Но если Сумская область – это Западная Украина, для тех, кто не знает, Сумская область граничит с Россией. То есть, получается, Западная Украина граничит с Россией, что является нонсенсом с географической точки зрения. Поэтому представление об Украине, о ее, скажем так, религиозных и языковых уподобаниях, оно достаточно размытое. Так вот, есть определенная часть населения, которая не посещает церкви Московского патриархата и постоянно употребляет украинский язык как язык повседневного общения, и тем не менее голосовала за Януковича. То, что сейчас происходит, то есть фактическое отказ в украинском языке в праве ему на существование и давление, которое осуществляется на религиозные организации, которые антагонистично по отношению к Московскому патриархату, это очень больно бьет по избирателям. Пока это не вызывает каких-то откровенных протестов. Потому что практика показывает, что как минимум в течение года любой украинский президент сразу после победы на выборах пользуется достаточно большим кредитом доверия населения. Независимо от того, что он делает. Так было с Кравчуком, так было с Кучмой, так было с Ющенко и также существует с Януковичем. Потом этот рейтинг будет стремительно падать, потому что если все будет происходить так, как происходит. Но в течение года у него индульгенция. Он может грабить этот город, и город ему простит.
Послушаю звонок следующий. Говорите, пожалуйста, здрасте.
Это я?
Да, это вы. Кто вы?
Добрый день. Мне кажется, что нынешняя власть выглядит более ответственной. Вот если, скажем...
А вы представьтесь, пожалуйста.
Когда вели переговоры, то они были под лозунгом как бы обдурить соперника, с кем говоришь. И все соглашения, которые были, никто не удивлялся, что они не нарушались. То вот сейчас такое впечатление, что если уже нынешняя власть под чем-то подпишется и о чем-то договорится, то это все-таки будет выполняться, как нормальная европейская страна. Вот как ваши ощущения?
Ощущения, первое, переговоры всегда переходят не по принципу, как бы кого надурить, а как бы использовать положение для себя в ущерб противника, в смысле, за счет противника или партнера по переговорам. В этом принцип переговоров. Каждый старается максимально выторговать выгоды для себя и ущемить оппонента. Так всю жизнь было и всегда будет. И в этом ни нынешняя, ни предыдущая власть не является исключением. Ни российская, ни украинская. Что касается ответственности, я бы не стал так голословно. То есть в качестве прогноза давайте поживем увидим. Пока только существуют договоренности, но пока еще не пришло время их исполнять. Поживем увидим. Если эта власть будет более ответственная, это будет только ей в плюс. Что касается ее готовности и возможности соблюдать данное слово, у меня очень большое сомнение. И это в частности подтверждается деятельностью Виктора Януковича на посту премьер-министра, когда он неоднократно нарушал и договоренности, и обязательства, данные ему российской стороне. И такие примеры были. У меня сейчас нет под рукой документа, но если хотите, я могу по почте выслать все то, что нарушал Виктор Янукович, в том числе и в отношении российской стороны. Поэтому я бы не питал особых иллюзий по поводу повышенной ответственности этой власти.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите. Это вы, да, только выключите радио. Алло. Нет у нас. Слушайте, договороспособность нынешней власти, она, скорее всего, воспринимается так, потому что власть выглядит монолитнее. Вот что главное. Да, понимаете? Потому что тогда, когда договорился с Юлией Тимошенко, обязательно ждал сюрприз от Юрия Викторовича и наоборот.
Это внешний фактор. То есть, да, там существует некая дисциплинированность, некая, по крайней мере, внешняя монолитность, чего не было, например, в команде Ющенко или в команде Тимошенко. Но вот именно о, скажем, ответственности и ответственном подходе к переговорам. Простая схема. Вот документы, которые обсуждались, и проекты, которые обсуждались уже по завершению харьковских переговоров, подписания харьковских соглашений о пролонгации срока пребывания Черноморского флота. Я просто видел эти документы. Вот перечень российских требований и российских интересов к тому, что они хотят видеть в Украине. На каких условиях, как, когда, на какие сроки, на каких условиях и так далее. Российское, подчеркиваю. И под этим стояло под проектом этого документа две подписи. Поскольку это был рабочий вариант. Президент Медведев, президент Янукович. Но в этом перечне не было, что хочет украинская сторона в российской. На каких условиях, на каких объектах, на какие сроки. Это был просто перечень требований российской стороны. Условный ответственный переговорщик должен иметь точно такой же набор аргументов, желаний, стремлений и целей по отношению к партнеру по переговорам. Если так, это переговоры. Если в таком виде, это экспансия. Поэтому с точки зрения этой, да, Янукович ответственный переговорщик, если он согласен на российскую экспансию. Я, например, так не считаю. Это возвращаясь к тому, что я говорил о том, что у него отсутствует представление об национальном интересе. То есть у него есть свой собственный политический и меркантильный экономический интерес. То есть, ну, понятно, что вот схема, которая предполагает поставки российского газа в Украину, его транзит в Западную Европу, там есть маленькие ответвления схемок, схемки удобны, известны, и на этих схемках Виктор Янукович лично будет зарабатывать. Но я не вижу в этих схемах, какой от этого...
Разве раньше было
точно иначе? Точно так же. Я же не говорю, что Ющенко лучше Януковича или наоборот. Я говорю о том, что ничего не меняется, но при Ющенко существовал, в крайней мере, какой-то набор каких-то требований, выдвигаемых к российской стороне. У Януковича этих требований нет. Назовите мне хотя бы одно требование, которое выдвигает Янукович, с которым согласна российская сторона. Назовите мне хотя бы одну непреложную диалогему, которую отстаивает Янукович. Никакой. Он все время говорит о необходимости возобновить, укрепить братские узы. Давайте, ну, ради бога, кто мешает. Логика в чем? В том, что российский капитал сюда приходит на условиях, выгодных для российского капитала, а украинский никуда не приходит. В российских школах будет в полном объеме возобновлен, замечательно, с какой-то точки зрения в определенных регионах, это, наверное, восприняли на ура, в объеме русский язык, русская литература, будет снова открываться большое количество русских школ, которых, а скажите мне, а открылась хотя бы одна дополнительная украинская школа в России, где проживает огромное количество украинцев, в том числе и носители украинского языка, которые с удовольствием бы посещали украинские школы, покупали бы книжки на украинском языке, ходили бы в украинский театр. В России проблемы с, прошу прощения, в Украине, с русской книгой, русским театром, русской газетой нет никаких. А у украинцев в России эти проблемы есть. Но при этом ни одна власть не смогла отстоять, а Янукович и не пытается отстоять интересы украинцев в России, так как отстаивает Россия интересы свои в Украине. Вот в чем проблема. Потому что переговоры – это улица с двусторонним движением. А мы сейчас наблюдаем хайвей в одну сторону.
Если вот приходить уже к финалу нашей программы, тут важно очень понять. Все-таки мы вот те надежды на осень, которые две стороны питают, да? Оппозиция считает, что осенью власть провалится, власть считает, что осенью она окрепится. Это можно увидеть даже не по политическим высказываниям, но и по высказываниям обычных людей, сторонников власти или сторонников оппозиции. Все убеждены, что лето, это известно, такой украинский период перерыва в политической борьбе, в политическом накале, а вот в сентябре-октябре все станет ясно, как бы, с социальной точки зрения, с политической. Вы считаете, что вот в ближайшие месяцы ситуация действительно кардинально изменится в пользу или не в пользу действующего
власти? Я не считаю. Не считаю. Во-первых, да, действительно существует такая легенда, такой миф, но я с ним не согласен. С моей точки зрения, и как бы вот опыт, мой собственный, допустим, да, пусть он ошибочный, что, как правило, у президента есть год. Этот год к осени не истечет. Это раз. Во-вторых, Янукович не делает резких шагов. Это плохо, если он собирается проводить реформы, но это хорошо с точки зрения, ну, как бы, не потери доверия электорат. Это два. Три. Ровным счетом ничего не делает оппозиция. То есть все ожидали, что хорошо, что, в общем-то, Тимошенко проиграл, это будет мощная контролирующая сила Януковича. Они до такой степени беспомощны, что это вызывает, ну, иногда даже жалость. Не то, что удивление или раздражение. Иногда просто жалость, до какой степени она беспомощна. Поэтому власть не усилится, оппозиция не окрепнет, и по большому счету до осени ничего сверхъестественного не произойдет. Кредиты, полученные и получаемые Украиной, позволят закрыть дырки по задолженности, позволят сохранить некий статус-кво экономический, идеологический, политический. Поэтому я думаю, что ничего сверхъестественного не произойдет. Более того, если в Украине, как это ожидается, пройдут местные выборы, а предполагается, что они пройдут осенью 31 октября, Янукович с высокой степенью вероятности получит большинство в достаточно большом, не скажу подавляющем, хотя это возможно, но в достаточно большом количестве местных советов, от сельских до областных, и таким образом только укрепит свою власть. И даже объективное падение, скажем, его рейтинга позволит ему все равно сохранить контроль над властью. И поэтому я думаю, что как минимум до весны следующего года ничего сверхъестественного в этой стране не произойдет. Ни в смысле столкновения между властью и оппозицией, ни в смысле потери доверия к власти, ни в смысле каких-то реформ. Я думаю, здесь будет такое болотце, такое вот живенькое, но болотце, все-таки где-то до весны следующего года. Поэтому на осень, я думаю, что осенью не произойдет ровным счетом ничего.
То есть, по большому счету, у власти есть таким образом почти год, чтобы что-то сделать.
Есть.
Для себя или
есть.
Для страны?
И для себя, и для страны. Если она это сделает, слава богу. Но вот пока я этого не вижу. То есть озвучено, обозначено желание. Но желание для 100 дней, уже более чем 100 дней, этого мало. Если бы сделано хотя бы что-то. Пока все, что было сделано, это исключительно вот как бы подгонка вертикали и укрепление своих позиций. Это тоже необходимо. Но это никоим образом не связано с реформами. Это может быть инструментом, но не может быть целью.
Ну, я понимаю, что это и есть вот такое вот представление о профессионализме, если угодно.
Ну, если такое, именно такое представление о профессионализме в этой власти, тогда мне страшно за эту власть, еще больше страшно за эту страну.
Ну, видите ли, вот опять-таки я напомню, что вы сами говорили о разбалансированности власти в прошлом, поэтому для тех, кто приходит на смену, уже само отсутствие разбалансированности, правильно, это и есть, да, критерий, да, профессионализма.
Я говорю о том, что первое, что нужно было сделать в этой стране, вернуть ее управляемость. Это необходимая вещь, но управляемость – это инструмент. Второе, следующий шаг, для чего эта управляемость необходима? Для проведения неких преобразований. Причем я бы начинал, вот когда я посмотрел план реформы Януковича, мне стало тоскливо. Почему? Потому что невозможно провести реформы везде и сразу. Как только увидел, что реформы собираются проводить везде, понял, что их не будет. Если бы определили приоритетная сфера, именно там аккумулировали людские, организационные, финансовые, любые интеллектуальные, инновационные и прочие ресурсы, вот саккумулировали свои усилия на двух-трех направлениях, которые бы вытянули эту страну, я бы в это поверил. Но когда мы собираемся одновременно и животноводство, и хлеборобство, и угольную промышленность, и инновации, и военно-промышленный комплекс, это означает, что не будет реформировано ничего.
Ну, может быть, обещания реформ будут повсюду, а реформы придут в какой-нибудь конкретной области.
А зачем тогда обещать везде?
А потому смысл? Что есть электорат, потому что есть выбор, потому что власть все время живет избирательными.
Дело в том, что электорат уже настолько, его 20 лет кормят разговорами о реформе, у него, кроме идиосинкразии, это слово не вызывает ровным счетом ничего. Вот специалисты как раз ждут конкретных вещей. И специалистам было бы, для них было бы показательно, если бы говорили профессионально, не общими словами, а предметно, о конкретных сферах. Со сроками, исполнителями, действующими лицами, планами, задачами. То есть такой вот, как у нас любят говорить, дорожная карта. Вот она, дорожная карта, на ней вешки, точки, векторы и конкретные исполнители.
Ну, Сереж, ну сколько уже было таких программ 500 дней со времени вообще существования Советского Союза? И потом оказывалось, что все это...
Такая, нет, предметная, на самом деле, была только у Кучмы. Она не была исполнена, но предметная была только у Кучмы. У всех остальных этих программ не было. У всех остальных был набор фраз, частично переписанных из Библии, частично с морального кодекса строителя коммунизма. Вот.
Поблагодарю редактора отдела политики журнала «Газета «Зеркало недели» Сергея Рахманина за участие в нашей программе. Спасибо. Программу провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что сейчас после выпуска новостей вы услышите программу «Поверх барьеров». Ее основные темы. Лондонские аукционы. Русское искусство и собирательские тенденции. Беседа с Александром Шлепяновым. Эссе Бориса Парамонова «Что назвать балетом?». Вот что назвать балетом? Постановки «Ля Скала», посвященная грандиозной трагедии 20 века. «Переслушивая свободу», как Сталин оказался генералиссимусом. Культурная панорама и музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Администрация президента получила иммунитет. Сотрудникам Дмитрия Медведева можно почти все.
Комментарии экспертов.
Ситуация в Киргизии. Следует ли ожидать военной помощи от России?
Право автора.
Сдача крепости Форт-Росс. Писатель Виктор Ерофеев о русском духе Аляски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».